Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Александр Ионов, лидер антиглобалистского движения России. Здравствуйте, Александр Викторович.
Добрый день.
И сегодня с нами Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
День добрый.
Ну и будем обсуждать сегодня статью господина Бастрыкина, глава Следственного комитета Российской Федерации, написал статью, программную, наверное, для Следственного комитета о том, что нужно как-то пожестче в России в рамках информационного противостояния с внешней агрессией, с интернетом, со средствами массовой информации, наверное, отчасти, особенно те, которые в интернете базируются. Попытаемся в этом разобраться, ну и понять, что нам нужно в Российской Федерации здесь подзакрутить, подправить или вообще не нужно ничего трогать, отталкиваясь от статьи господина Бастрыкина. Я предлагаю один из самых спорных фрагментов сразу воспроизвести, потому что здесь упоминается волшебное слово «цензура». Так вот, в предлагаемой концепции представляется целесообразным определиться и с пределами цензурирования в России глобальной сети интернет, так как эта проблема в настоящее время вызывает острые дискуссии в свете активизации защитников прав на свободу получения и распространения информации. Александр Бастрыкин в материале, который опубликован в «Коммерсант власти». Ну, давайте начнем дискуссию с заявления позиции. Ну и первому предоставим слово Александру Ионову. Александр Викторович, пожалуйста.
Благодарю вас. Ну, я здесь не вижу ничего удивительного. Александр Бастрыкин, имея важный государственный пост, заботится о, в первую очередь, национальной безопасности Российской Федерации. В момент ведения санкционной войны, гибридной войны, в момент борьбы с глобальным терроризмом, с экстремизмом, с которым Россия борется еще в период чеченских кампаний, к сожалению, той трагедии, которая была и на российской земле. Сейчас мы помогаем нашим сирийским братьям бороться с мировым терроризмом. Но все мы знаем, как проходили революционные процессы на Ближнем Востоке и в некоторых других странах. Мне, волею судеб, самому удалось наблюдать за этим. Я посещал несколько государств Ближнего Востока, когда там проходили жемчужные революции, Тахрир, начало событий в Сирии. Интернет сыграл очень большую роль для экстремистского бандподполья, для того, чтобы одурачить, одурманить людей, вывести их на улицы и начать полномерную борьбу с конституционным строем. Поэтому инициатива Бастрыкина, она, в принципе, своевременна, но требует обсуждения. Обсуждения с пользователями сети, обсуждения с некоммерческим сектором, ну и, соответственно, с омбудсменами, которых сегодня представляет мой визави.
Это Александр Ионов, лидер антиглобалистского движения России. Сейчас слово Дмитрию Мариничеву, интернет-омбудсмену. Дмитрий Николаевич, пожалуйста.
Я, конечно, совершенно не разделяю позицию цензурирования интернета, впрочем, как и цензурирования в нашей повседневной жизни. В моем понимании это ненормально. И, соответственно, здесь я вижу достаточно серьезный конфликт интересов в таком роде заявления. По той простой причине, что благими намерениями вымощена дорога понятно куда. И очень важно понимать, что если вы претендуете на благо для общества, какое-либо благо, и чтобы было хорошо для общества, то тем самым вы ущемляете возможности самореализации каждого конкретного человека внутри этого общества, или, по-другому скажем, ущемляете его свободы. Я выступаю за то, чтобы человек был свободен и был образован. Соответственно, легко ли манипулировать обществом, которое не образованное? И сваливаясь каждый раз в то, что кто-то использовал интернет или использовал там информационные системы или нечто из нашей современной жизни в виде некого оружия, давайте это запретим или будем цензурировать, это, на мой взгляд, ненормально. Нельзя бояться своего общества и нельзя тотально разоружать общество. Я за свободу обращения оружия в обществе и, соответственно, за свободу слова и в интернете, и, соответственно, в нашей повседневной жизни.
Это Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Мы сейчас переходим к дискуссии, начнем с вопросов. Александр Викторович, вам первому. В Конституции прописано, что все-таки цензура в Российской Федерации запрещена. Здесь мы как будто бы пытаемся толкать телегу впереди лошади, когда Александр Бастрыкин, обращаясь к общественности, говорит, а не целесообразно ли определиться с пределами цензурирования в Российской Федерации? Как можно определиться с пределами того, что запрещено?
Вы знаете, здесь в Конституции запрещено и свергать конституционный строй. Ничто и никто не может свергнуть действующую власть в России неконституционным способом, как мы сейчас об этом все говорим. Поэтому речь не идет о том, чтобы запретить, я думаю, социальные сети или как-то ограничить доступ людей к глобальной библиотеке информации. Речь идет о том, чтобы не коверкали некоторые люди по заказу нашу историю, современную историю. В частности, возьмем ситуацию с референдумом в Крыму. Я сам был на референдуме в качестве международного наблюдателя, видел волеизъявление крымчан на то, чтобы вернуться в Россию, присоединиться, но мы видим, как западные СМИ, их пособники в России, получая грантовую поддержку там, фонда Конрада Аденауэра, фонда Роза Люксембург, фонда имени Вудро Вильсона в США, именно на благосферу, занимаются именно пропагандой того, что Крым присоединился к России нелегально, что произошла сецессия некая.
Я прошу прощения, но вот социальные сети, интернет — это всего-навсего инструменты, с помощью которого...
Инструменты воздействия.
Да. Конечно, но
на общественное мнение.
В качестве инструмента воздействия можно рассматривать плакаты, развешанные по городу, надписи на заборе. Можно рассматривать...
Мы же ограничиваем агитацию на выборах, правильно? Не каждая же партия может иметь установленное количество работы в эфире,
у вас на радио. Четко прописано в законе о выборах.
Правильно, да, правильно. Мы же ограничиваем, мы же не даем свободу, идите и делайте, что хотите.
В определенный промежуток времени, обращаю на это внимание. Потому что, когда речь идет о предвыборной борьбе, вот здесь всякие ограничения по закону. Ну, если это не оскорбление или...
Ну, хорошо, смотрите, давайте мы вернемся тогда к более жесткой ситуации.
Ну, прошу прощения.
Сейчас, подождите, да.
Дмитрий Маринчев. Да, в первую очередь, во время предвыборной кампании речь об ограничениях связана с выравниванием конкуренции для всех партий и для всех кандидатов, а не с тем, чтобы кто-то чего-то не писал или не говорил. Это абсолютно правильно и логично, чтобы и количество доступа к телевизионным экранам, там, и в интернете, и к плакатам, так как этот ресурс ограничен и во времени, и в количестве, то, соответственно, закон выравнивает доступ различных партий к этому ресурсу. Это абсолютно нормально. Здесь мы не говорим о цензурировании никак.
Хорошо, тогда вернемся Александр к организациям, Иванов, которые запрещены на территории Российской Федерации как экстремистские. Я не буду их сейчас перечислять, мы все их знаем по сирийскому кризису, по тем событиям, которые были в России в рамках террористической операции. И они все имеют возможность регистрации доменных имен за рубежом, содержание своих сайтов на западных зарубежных хостингах и активной пропаганде на территории Российской Федерации. Как тогда быть с ними, что мы будем долго терпеть выходки тех людей, которые попали под эту пропаганду? Посмотрите последний случай, когда чудовищную картину наблюдали москвичи. Здесь вот недалеко, на Октябрьском поле, женщина ходила с головой ребенка. И когда ее на первом допросе видео, которое появилось в сети, она сказала, что вот ей посылали видео, она их смотрела, и там убивали детей в Сирии. Поэтому она отомстила.
Это Александр Иванович, Ионов, да, Дмитрий Маринчев.
Мне это совершенно непонятно, потому что здесь абсолютно четко нарушается причинно-следственная связь. Если кто-то смотрел какое-либо видео, то он должен был находиться в таком состоянии психологическом, чтобы воспринимать это видео как конкретное действие. Я, конечно же, не разделяю запрет каких-либо организаций как организаций, потому что, в моем понимании, это неправильно. Можно запрещать некий набор свойств или действий, которые по закону невозможно на нашей территории, в нашей стране или где бы то ни было применять. И если организация попадает под эти свойства, то она автоматически должна быть запрещена. Конечно, важно там не промотировать название той или иной организации, но это точно так же можно регулировать. Я здесь исхожу из такой достаточно простой вещи, которая в IT понятна там каждому программисту, как объект, свойства объекта, права у объекта.
Так.
Я не вижу разницы в управлении и структурировании общества. Почему мы должны управлять вот уже какой-то вершиной айсберга, хотя точку усилия можно приложить совсем в другое место и перевернуть этот айсберг?
Хорошо, тогда вам вопрос, Дмитрий Николаевич. Кроме того, что Бастрыкин что-то предлагает, он еще приводит и статистику. И судя по его данным, у нас вообще все не слава богу. По некоторым позициям рост преступлений экстремистской направленности свыше 40%.
Ну, послушайте, это, конечно же, статистика наверняка правильная. Я не обладаю такой точной статистикой, потому что мне негде ее посчитать. Но я могу предположить, что если у вас есть автомагистраль Москва-Санкт-Петербург, на которой разрешенная скорость 110 км в час, и вдруг неожиданно из-за поворота вы видите знак 20 км в час, с какой вероятностью люди будут нарушать скоростной режим на вот в этом ограниченном участке? С высокой вероятностью. Тот, кто знает, тот притормозит. Кто не знает, скорее всего, проскочит его на высокой скорости.
Я вам той же метафорой отвечу. Если мы видим трассу Москва-Санкт-Петербург, на которой разрешенная скорость 200 км в час, и там постоянно бьются автомобили, предположим, это не означает ли, например, что там нужно ограничить скорость?
Нет, не означает. Потому что сначала нужно выяснить причину, с чем это связано. Если ограничение видимости и нужно ограничить скорость, потому что это является причиной, то тогда это необходимо сделать. Если причина плохая дорога, колейность и тому подобное на этом участке, то нет смысла ограничивать скорость, нет смысла починить дорогу. Поэтому я изначально говорю и ратую за то, что вначале нужно разобраться, что есть причина, а что есть следствие.
Это Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Обращаюсь к Александру.
Я просто прошу прощения, мы отвлеклись, я не договорил смысл, почему увеличивается статистика.
Давайте.
Статистика увеличивается по той простой причине, что у нас стали достаточно часто наказывать за перепосты экстремистского содержания либо другого противозаконного содержания. Естественно, это делать очень просто, легко, и находить людей, и наказывать. Чаще всего это там а-ля студенты или простые вот такие вот люди, которые даже и не знали о том, что они делают что-то незаконное.
Незнание законов не освобождает от ответственности.
Я прекрасно понимаю, но в данном случае я не понимаю, почему волеизъявление человека, его мысли, его сознание должно наказываться законом.
Это Дмитрий Мариничев, сейчас же Александр Ионов. Александр Викторович, не было интернета, обвиняли телевидение во всех бедах. Не было телевидения, обвиняли еще какие-то иные
газеты.
Явления. Там, газеты или еще нечто. Там, подпольные типографии, пожалуйста, вот вам пример агитации в то время, когда не было ни телевидения, ни интернета. Поэтому можно сколько угодно бегать, гоняться, бить по хвостам, но проблема от этого не решается.
Безусловно, здесь нужен комплексный подход. Это, во-первых. Во-вторых, никто о закрытии рта не говорит. Россия сейчас одна из лидеров мирового IT-рынка. Это, во-первых. Во-вторых, мы создаем большое количество информационных, образовательных, интерактивных ресурсов. Здесь не идет речь о том, чтобы ограничивать, опять же, повторюсь, в начале передачи это сказал, не идет речь ограничивать человека к информации. Идет речь о том, чтобы ограничить человека от экстремизма и пропаганды.
Так уверенно говорите, как будто бы уже сами знаете, что точно будут ограничивать. Но эти решения будете принимать не вы. Решения будет принимать Александр Бастрыкин.
Ну, я думаю, что не только Александр Бастрыкин. Я думаю, здесь будет коллегиальный совещательный орган. Я думаю, общество тоже примет активное участие в этом. Я сам бы рад бы в этом поучаствовать. И я считаю, что это нужно и в ближайшее время, потому что я давно работаю со своими зарубежными партнерами, в том числе и США, с общественными организациями, и как там жестко спецслужбы работают по информационным ресурсам, вам и не снилось. Я вхожу в состав двух комитетов только, о которых можно рассказать. Это комитет против репрессий ФБР США и Community Control of the Police, комитет по контролю за полицией. И я вам могу прислать на каждый вот факт ограничения свободы и взыскания административного на территории Российской Федерации за какой-то перепост, за более меньшую повинность на территории Соединенных Штатов я приведу в 10 раз больше примеров наказания граждан США за такую же активность.
Коли уже упомянули их опыт, тогда представьте, что бы там произошло, если бы кто-то из государственных служащих взял в своей статье, предложил ввести умеренную цензуру. Что бы с ними сделали? Расскажите. Да.
Ну, что бы с ним сделали, я не знаю. Здесь, опять же, американское общество, оно разделено. Но что касается борьбы с терроризмом, то у них есть полная консолидация. И сейчас, что в Европе после событий в Бельгии, во Франции, что в Соединенных Штатах после событий в забеге, когда взорвали несчастных
бегунов.
Да, бостонский марафон, так называемый. И после операции США в Сирии все говорят о том, что должна быть цензура экстремистской направленности. Никто не говорит о том, опять же говорю, чтобы запретить интернет, и мы тут все перестали общаться. Вопрос идет о том, чтобы те структуры экстремистской направленности, которые действуют на территории различных государств, включая международный терроризм, да, который, в принципе, представляет собой международный терроризм, не имели возможности трансграничной коммуникации. Вот о чем идет речь. Мы же говорим о том, что это национальная безопасность, национальные интересы любой нации. И они должны отстаиваться, в том числе и через интернет.
Это Александр Ионов, лидер антиглобалистского движения России. Ну и сейчас, возможно, ответ Дмитрия Мариничева.
Мне сложно ответить, потому что я не знаю, что такое экстремизм. В моем понимании экстремизм — это тогда, когда человек однозначно не может достучаться до других людей, и кроме как радикальных движений в его поведении никаких других не будет. Но также...
Дмитрий, после Сирии не был.
Также экстремизм, собственно говоря, он зарождается, и благодатная почва там, где низкий уровень образования и где достаточно большая религиозная составляющая присутствует в обществе. Поэтому я думаю, что, конечно же, в нашем обществе нужно занимать абсолютно иную позицию. Нужно смело рассказывать о любых течениях, о любой ситуации, о любом там, даже экстремистском объединении, обсуждать его и давать возможность детям пытаться понять эту информацию, осознать ее и применять на практике противоборствующие методы. Потому что самое главное — это действие на основе информации.
Хорошо. Вам, наверное, знакомо такое понятие, как эффект Вертера? После того, как у Гёте вышла его печальная история про Вертера, там он кончает в итоге жизнь самоубийством, по Европе прокатывается волна самоубийств. И уже после этого, постфактум, психологи пришли к выводу, что это связано с выходом книги, что вот то, что описал Гёте, стало подсказкой для томных юношей, как поступить со своей жизнью. Именно поэтому обратили внимание на этот эффект, и всякий раз, когда рассказывают об убийствах, о самоубийствах, о жестоких сценах, они рассматривают, вот вспоминают историю с Вертером и пытаются понять, а нужно ли это показывать, а нужно ли об этом рассказывать. Вы же за то, чтобы рассказывать вообще все, я правильно понимаю?
Рассказывать, обсуждать и понимать, осознавать. Ну, точно такой же пример есть и с поколением хиппи в Америке, да, тоже вышло после книги детского психолога «Когда дети — цветы жизни». И получилось то, что получилось. Я думаю, что если мы как раз замалчиваем какую-то проблему, которая есть в обществе, не понимаем ее причин возникновения этой проблемы, то когда возникает нечто, тут уже не важно, кто автор, писатель, поэт, композитор, когда возникает что-то, что цепляет человека, то он безоговорочно начинает верить этому как истине в первой инстанции. Я за то, чтобы критики и сомнения подвергать любую информацию. Любую информацию.
Это ваш взгляд на происходящие события. Разные люди, у них разная степень религиозности. Они могут поверить и в Бога, они могут поверить и в какую-то идею. В Сталина у нас вон сколько людей верит. Вы не переделаете, не перекуете их. Они такие, какие они есть. И вы предлагаете, несмотря на «да», вот такую объективную реальность, давайте им рассказывать все. Что вырастет, то вырастет.
Я предлагаю путь решения. Это, на мой взгляд, важно. Именно свобода слова, свобода выражать свои взгляды, свои эмоции, это очень важно для человека, и это важно, чтобы общество не болело радикально, когда тысячи людей, прочитав какой-то пост, пошли, покончили жизнь самоубийством. Если они, для них это вот посыл к действию, то надо понять, почему это посыл к действию.
Пубертат — почему? Достаточное объяснение?
Но в целом, конечно, можно и так сказать. Тогда мы говорим о том, что у нас общество не способно в этот период времени следить за ребенком, ну или уже не за ребенком даже, да, сказать. И мы бросаем его на произвол судьбы, не занимаем его время. То есть мы не занимаемся своими детьми. Вот что из ваших слов звучит.
Принимается. Это Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Обращаюсь к Александру Ионову. Александр Викторович, есть ощущение, что у нас периодически пытаются из проблемы, вместо того, чтобы придумать ее какое-то толковое решение, воздействовать на корень зла, не то чтобы бить по хвостам, но действовать максимально упрощенными способами. То, что приходит в голову сразу, а это запретить.
Ну, если это касается, опять же, экстремистских организаций, они не должны быть разрешены. Ни один ребенок, упаси бог, не должен знакомиться с тем, что...
Само их появление... Вот на что смотрит ваш оппонент Дмитрий Мариничев. Почему они появляются? Почему они пользуются популярностью? Почему на них обращают внимание? Может быть, этим заниматься, а не запрещением всего и вся?
Вы знаете, мы этим занимались со времен сотворения религий. Да, одна религия пыталась убедить другую, что те правы, но мы здесь не должны. Мы и так даем достаточно выбора и нашей молодежи, и даже сверх того, что нужно, потому что информация трансгранична, мы это должны понимать. Просто я вам могу привести обыкновенный пример. Вот то, что я видел на Ближнем Востоке, для меня, на меня произвело неизгладимое впечатление. Вы знаете, если туда отправить любого блогера, посмотреть, что творится с людьми, о психическом, физическом состоянии, которые попали под эту пропаганду, то они сами выкинут свой мобильный телефон и никогда не зайдут ни на какой веб-сайт, где могла быть подобная информация. Опять же, повторюсь, у нас не идет речи. Бастрыкин не предложил, давайте запретим интернет и будем пользоваться газетой, как в Северной Корее, в 8 утра перед работой все будут стоять на стендах у метро и читать последнюю политинформацию. Об этом речи не идет. Речь идет о том, чтобы оградить наше общество, особенно юную его часть, да, подростков, которые могут попасть под это негативное влияние, от экстремистских течений, от крайне либеральных настроений, которые приходят с Запада. Они же приходят для
крайне
чего?
Консервативных.
Ну, крайне консервативных я здесь не буду комментировать. Почему? Я говорю о крайне либеральных настроениях. Крайне консервативные здесь вот тоже надо посмотреть. Вот мы с коллегой обсуждали китайский, да, пример, китайский опыт ограничения интернета. Я, например, достаточно долгое время прожил в Иране. И в Иране ограничивают даже трафик. У них в Конституции прописано, что информация может иметь место, она не подвергается цензуре, но в случае, если та не относится к религии или не вносит в общество некого раскола.
Главное, не забывать, что мы живем все-таки в Российской Федерации. Иран — исламское государство. Китай — своя философия, свой язык, своя культура, вообще как остров. Япония — то же самое. А мы говорим о стране, которая лежит на 1/6 части суши, которая впитывает в себя различные культуры, которая граничит с кучей государств. Так чего мы хотим?
Мы не хотим, чтобы эта страна развалилась. Мы хотим, чтобы эта страна была единой силой, единой нацией. Но без национальной безопасности этого не получится. А информационная война на сегодняшний день — это один из главных факторов разрушения суверенитета государства.
Хорошо, еще один аргумент, не мой. Иван Засурский выходил к нам в эфир по телефону, рассказывал свои суждения относительно происходящего. И его пример следующий. Была великая могучая страна, Союз Советских Социалистических Республик, которая действовала ровно по этому принципу. Для того, чтобы не развалилась страна и противостоять внешней угрозе, нужно было где-то ограничить граждан, чтобы на их мозг не воздействовала западная пропаганда. Что случилось со страной?
Вы знаете, все-таки 70 лет она посуществовала, да, и тем, что мы сейчас пользуемся, теми благами, производствами, индустриальными.
Что со страной это случилось?
Ну, страна распалась, но она распалась не на столько субъектов, не на 15 стран, по-моему, если я не ошибаюсь, но Россия-то как РСФСР в своих границах осталась, и есть план по расчленению России на 86 независимых государств по количеству субъектов. Давайте тогда говорить о том, что если мы не будем запрещать, то ну пусть и Россия тогда потихонечку разваливается. Этого допустить нельзя.
С нами Александр Ионов, лидер антиглобалистского движения России, Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Александр Ионов, лидер антиглобалистского движения России, Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Обсуждаем предложение Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета, как-то урегулировать наше информационное пространство. В реальности информационного противостояния нужно с этим что-то делать. Но еще раз могу напомнить его цитату. В предлагаемой концепции представляется целесообразным определиться и с пределами цензурирования в России глобальной сети интернет, так как эта проблема в настоящее время вызывает острые дискуссии в свете активизации защитников прав на свободу получения и распространения информации. То есть как-то умеренно нужно ограничить доступ к информационным ресурсам, которые принуждают, не знаю, побуждают граждан совершать нехорошие вещи, совершать теракты. Но сейчас уже будем подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 84957373948. СМС плюс 7925888894.8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Роман. Я бы хотел спросить и напомнить, что именно как раз, когда в СССР стало говорить «можно все», по крайней мере, через несколько лет СССР-то и разрушился. А Россия, по крайней мере, пока еще держится. Но если так будет продолжаться, то же самое.
Спасибо. Это Дмитрию Маринчеву, Дмитрию Николаевичу.
Вы хотите, чтобы я рассказал, почему разрушился
СССР? Чтобы вы парировали, чтобы вы парировали.
Ничего не рухнет.
Ну, конечно
же. Если всем все
разрушится. Конечно же, да. Все рушится, когда возникает напряженность. Напряженность возникает, когда есть несоответствие, да, между взглядами, ситуацией, пониманием и тому подобное. Соответственно, Советский Союз, там слишком много причин для того, чтобы он не рухнул, было, и для того, чтобы он рухнул, тоже было. Здесь информация также главенствующую роль играла, но в первую очередь страна великая, а жили люди плохо. Это же психологическое несоответствие. А за океаном страны невеликие, а живут люди хорошо. Соответственно, люди, постоянно получая какие-то вещи, сравнивая свой быт, попадали в зону дискомфорта. И, естественно, информация начинала разрушать людей. В моем понимании, первое, что случилось, это то, что люди начали исповедовать культурные западные ценности и начали отказываться от советских ценностей. Когда мы начинаем от чего-то отказываться, то мы автоматом переключаемся на другую философию, другую религию, другую социальную жизнь. То же самое в Римской империи произошло, когда люди бросали оружие после того, как начинали верить.
При Ельцине было все отлично.
Христианство. При Ельцине, да? Отлично, не отлично, никогда не было.
Вам, Александр Викторович, отдельный будет список вопросов. Да, все?
Ну, я бы еще хотел все-таки основную мысль сказать, что любой застой в информации, он базируется как теорема или как геометрия на каких-то аксиомах. Да? То есть мы говорим, что мы можем цензурировать и можем сравнивать с чем-то, когда имеем эталон. Тогда мы должны точно знать, что есть в нашей стране там хорошо, какая информация она правильная, и с ней сравнивать всю остальную информацию. Хочу напомнить, что такое же существует и в геометрии. Вот, евклидова геометрия, она основана на аксиомах, когда вот есть точка, есть там прямые. Благодаря этой геометрии мы строим дома, живем в нашей повседневной жизни. В то же время есть не евклидова геометрия, геометрия Лобачевского. Благодаря ей мы летаем в космос. Вот точно так же и здесь. Соответственно, в жизни нашей не может быть истины изначально. Через день, два, три, через год истина станет другой, мы узнаем больше.
Это Дмитрий Мариничев, сейчас уже Александру Ионову вопрос. Нельзя считать, что все люди тупые, поэтому им надо все запретить. Но осознанных людей очень мало, чтобы ничего не ограничивать. Хотим никого не обидеть, нас спасет только обучение с детского сада дзен-постулатом. А это невозможно. Цензура казнить нельзя помиловать. По сути, без ответа, потому что знак в препинании, например, в последнем тезисе не указано в исполнении 849-го. Но не все так однозначно, Александр Викторович.
Знаете, ну давайте мы тогда вообще детей ничему учить не будем.
Напротив, учить, учить. Это их будет главная защита от подобного рода информации.
Вы знаете, ну, здесь комплексный метод, опять же. С детского сада и экстремизм, оно здесь как-то не соотносится. Со школы, да, но, понимаете, людей-то тянет в интернет, и вот... Говорят, свобода. Свобода слова, свобода выбора.
Тут главные цензоры — родители, я хотел бы напомнить. Они имеют возможность ограничивать доступ к различным ресурсам своему ребенку, и это не запрещено законом.
Ну, вы знаете, родители же 24 часа в сутки не находятся со своим чадом. И, например, в Америке есть устоявшаяся традиция, что государство должно в рамках национальной безопасности, в том числе информационно, защищать своих граждан от вот этого инструмента влияния. Поэтому там эти законы также обсуждаются, как и у нас. Так как вот мой товарищ сказал, что Дмитрий, о том, что я за то, чтобы оружие ходило свободно и спокойно по стране. А вот Обама выходит и говорит, что в конце своей придуманной карьеры президент самой демократической страны, как он считает себя, исключительной страны, хочет продавить это оружейное лобби. Поэтому, ну, давайте мы будем тогда перенимать весь негативный опыт Запада, который они уже пережили и отбросили, и будем заново проходить вот эти мучения, которые они в свое время прошли. И мы видим это на примере Европы, ее толерантности по отношению к так называемым беженцам, куда там на 60-70% приезжают те люди, которые участвовали в войне в бандподполье в Сирии. Понимаете, здесь, ну, опять же, давайте мы этого тоже не будем запрещать.
Хорошо, если телеграмма, тогда вам. Почему у нас личное мнение людей по юридически спорным моментам, как, например, о референдуме в Крыму и его присоединении к России, пытаются выдать за экстремизм? То есть понятие экстремизм у нас все шире, а понятие свобода все уже. Вот на это обращает внимание Александр Фельдман, пожалуйста.
Ну, в чем экстремизм? В том, что люди не признают законности референдума?
Да, ну вот сейчас это предложение, например, уже активно обсуждается благодаря тому же Александру Бастрыкину.
Ну, смотрите, какая ситуация. Вот мне удалось только в этом году встретиться с некоторыми западными журналистами, которые очень активно пропагандировали и искали сподвижников среди некоммерческого сектора российского в вопросе референдума в Крыму. Его называют аннексией, его называют тем, что произошло силовое присоединение Крыма, сецессией. Это скорее сецессия, да, это сецессия, но сецессия может быть и обратной. Сецессия — это не только отсоединение, но и присоединение одного субъекта международного права ко второму. Пожалуйста, у нас есть нерешенные вопросы с другими территориальными землями. Давайте мы Гавайи отберем, давайте мы в Пуэрто-Рико, кстати, прошел такой же референдум, и Пуэрто-Рико технически является протекторатом Соединенных Штатов, но физически находится свободным государством, так как ассоциированным, так как они провели два референдума за отделение от Соединенных Штатов, за сецессию от США. А вот сейчас, в том числе, наша организация, как член оргкомитета, участвовала в сборе подписей в Техасе. Мы собрали официально 380 тысяч подписей за отделение Техаса от Соединенных Штатов. Звучит, может быть, для некоторых людей...
Кстати, вас за это не посадили, обращаю внимание.
Да, нас за это не посадили, как и не посадили тех людей, которые...
А у нас посадят, если вы будете какую-нибудь область отделять.
Вы знаете, здесь вопрос состоит не в том, чтобы кого-то отделять. Это был абсолютно легитимный опрос. Вот и все.
Ну, хорошо.
В рамках законодательства Соединенных Штатов. И теперь в США сенатор от Техаса сказал, а давайте ограничим возможность плебисцита на территории США, в том числе со стороны некоммерческого сектора. Вот здесь такое же ограничение последовало. Пожалуйста.
Это Александр Ионов. Дмитрий Николаевич, будете отвечать как-то?
Ну, для меня это вообще все большой секрет, оно как бы в моей голове не укладывается, поэтому мне очень тяжело отвечать.
Принимается. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вам не кажется, что вот понятие экстремизм, оно настолько расширено, и состав 282 статьи, тот же самый знаменитый, он подразумевает, например, возбуждение ненависти по отношению к социальному признаку, например, к маньякам. Это же тоже, по сути, экстремизм, когда вы возбуждаете ненависть кому-то.
Спасибо, принимается.
Ну, молодой человек абсолютно прав.
Это Дмитрий Мариничев.
Да, абсолютно прав, что слишком, если саму суть информации о сознании принимать за основу, то, конечно, экстремизмом будет все. Я хочу сказать, что вот мы там пытаемся относительно плебисцитов или относительно там голосования какие-то законы вводить. А вы скажите, зачем? Мы кому и что хотим доказать? Ведь если, например, когда Крым присоединяли, я в этот момент вообще был в Нью-Йорке, да, и меня вез таксист. И таксист тоже говорил, зачем вы вторглись в Крым? А я вообще даже еще не знал, только на самолете приземлился, там транзит у меня был. Я с ним начал разговаривать, он говорит, и потом, когда ему несколько фраз сказал относительно того, где и как он в фактах не прав и почему это так, он так задумался и понял, что, наверное, да, вы все правильно сделали, это было для него откровением. Ведь неправильное суждение — это когда, первое, люди принимают информацию из какого-либо источника на веру, как аксиому, и они вот доверяют ей 100%, не проверяя фактов появления этой информации, откуда она взялась и почему. Второе, когда они манипулируют неправильными фактами, то есть заведомо ошибочными. Отсюда вытекает, соответственно, неправильно доказанная теорема и неправильно воспринятые результаты голосования по Крыму или еще бы там, почему бы то ни было. Если мы хотим кому-либо что-то доказать, то нужно просто приводить факты и учить той теореме, тому доказательству, в какой парадигме мы живем, почему мы так думаем и с чем это связано. Все люди разумные, даже таксист стал на нашу сторону, он понял, что то, что показывается в средствах массовой информации в Америке, не есть действительность, потому что там выдавалось за абсолютно
противоположные
вещи.
Дмитрий участвовал в пропаганде.
Вещи.
Дмитрий Мариничев участвовал в пропаганде, правда. Александр Ионов, будете как-то парировать?
Нет, я не юрист, я здесь не буду касаться 282 статьи, я думаю, здесь в случае возбуждения того или иного уголовного дела, уголовного преследования в отношении человека, который попал под эту статью, все-таки должно трактоваться в рамках уголовного процесса, и каждый имеет возможность на защиту.
Кстати, вот напомню, что социальная группа «Маньяки» на всякий случай преследуется по закону Российской Федерации. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ренат, Москва.
Да, Ренат, пожалуйста.
Я хотел бы узнать у вас, являюсь ли я экстремистом в том случае, что я, например, считаю себя... Я не принадлежу к русскому миру, не принадлежу, не считаю, что Крым является правильным движением, не считаю, что политика, связанная с Турцией, тоже неправильная. Все же считаю, что у России есть будущее, и оно не такое, как вы его рисуете. Я являюсь экстремистом в этом случае?
Спасибо. Это вам, Александр Викторович.
Нет, абсолютно. Ренат не является экстремистом, у него есть своя точка зрения, а есть внешняя политика Российской Федерации.
А вас вот не пугает, что такие люди, как Ренат, уже задают подобного рода вопросы? На всякий случай.
Вы знаете, опять же, есть свобода информации, свобода доступа к информационным ресурсам. Понимаете, я много раз был в Турции, я много раз был в Крыму, я знаю, какая велась работа. Знаете, ни знание, ни порог, не хотеть знать большой порог. Я вот интересовался, так как Турция активно насаждала экстремистские течения в Крыму, опираясь на крымско-татарский сектор, да, скажем так, вопрос, как Турция поддерживала экстремистские настроения на территории Северного Кавказа, как Турция поддерживает и поддерживает экстремистские настроения на территории Сирии и так далее. Это все видел сам. И поэтому мне трудно ответить Ренату на что-то, потому что я сам это видел. И следствием этих действий был не мир и процветание, а разрушенные города Сирии, разрушенные города других сопредельных государств, Ирака и отрезанные головы. Вот и все. А там уже Ренат может считать себя гражданином, не принадлежащим к русскому миру, не принадлежащим к какому-то еще течению. Просто есть факты, а есть следствия. Вот следствием такой политики Турции является то, что сегодня творится в Сирии.
Хорошо,
вот
от себя уточню. Просто мы очень часто путаем причинно-следственные связи. Очень часто мы ставим диагноз, опираясь на какие-то собственные суждения, а это зачастую приводит к неправильному лечению. Вот подобного рода опасения вас не посещают? Я обращаюсь к Александру Ионову.
Я, смотря в каком вопросе. Если я сейчас говорю вам о Турции и об экстремизме, я это видел своими глазами. Я общался с теми людьми, причем с двух сторон конфликта. И вы видели сбитый российский самолет. Вы представляете, что бы сделали бы Соединенные Штаты Америки, сбей какое-либо государство их самолет. Вспомните, что было в 2006 году, когда ливанские войска ответили на обстрел со стороны Израиля. Израиль отутюжил часть Ливана, дошел до Бейрута. Это была большая война, и Россия в том числе принимала участие в урегулировании этого кризиса. Понимаете, мы на силу не ответили силой. И здесь соблюли норму международного права. Мы оставили за Турцией это военное преступление,
эту вину.
Мы все-таки
говорим о свободе информации, поэтому наш ответ выглядит в этом контексте несколько асимметрично. Они нас пытаются насытить информацией, мы вместо того, чтобы насытить их, говорим, давайте мы перекроем к чертовой
матери. Нет, посмотрите, как ставят палки в колеса тем же российским средствам массовой информации на территории США. Сколько на ваши туды было нападок, сколько вещают, но с какими ограничениями, с какой информационной войной и давлением им приходится сталкиваться. И как организации, которые говорят, что мы любим Россию, и видим, что Россия — это союзник США на мировой арене, и мы боремся за многополярный мир, подвергаются там цензуре и преследуемся со стороны спецслужб США. Я предоставлю эти данные, пожалуйста.
Это Александр Ионов, лидер антиглобалистского движения России. С нами Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. Сейчас уже запускаем наше итоговое голосование для того, чтобы вы встали на чью-либо позицию или на сторону Александра Ионова, лидера антиглобалистского движения России, который полагает, что да, разумные ограничения в интернете, вообще в информационном поле, они назрели в Российской Федерации. Нужно противостоять внешней информационной агрессии. Да, 134-21-35. Ограничения разумные, безусловно, нужны. 134-21-35. Еще, кроме тех, что уже есть, еще 134-21-35. Нет, это будет лишнее. На этой стороне стоит Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен. И тогда вы голосуете 134-21-36. За Дмитрия Мариничева 134-21-36. Еще раз. За Александра Ионова, лидера антиглобалистского движения России, 134-21-35. За Дмитрия Мариничева, интернет-омбудсмена, 134-21-36. Префикс и в том, и в другом случае 8-4-9-5. Еще несколько комментариев, звонков успеем принять. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Я считаю, я выступаю за контроль интернета, потому что известно, что с момента возникновения интернета США, в общем-то, контролирует его полностью. Даже вот на одной из конференций по международной электросвязи Россия и Китай поднимали вопрос об интернационализации управления интернетом, с расширением возможности других стран влиять на ситуацию, даже в национальных сегментах, на что им эксперты из США сказали, что никогда не отдадут интернет, ибо они его создали. Поэтому, конечно, мы не сможем бороться против такой мощной страны. Кроме того, НБ контролирует, в общем-то, работу интернета и вкладывает огромные деньги в Кремниевую долину, где, в общем-то, кадры...
Они еще печатают доллары, это я просто от себя добавлю. Означает ли это, что их нужно запретить на территории Российской Федерации?
А был такой законопроект?
Да. Печатают доллары. Ну, вы знаете, я не в восторге от того, что мы попали в сети чужой финансовой кабалы, так сказать. Честно говоря, лучше мы имели...
Никто не в восторге, что с этим делать, в этом вопрос. Это как с информацией.
Что с этим делать? Ну, вы знаете, вот, допустим, мне не очень нравится, что директор безопасности Фейсбука перешел на работу в АНБ сразу, и там работает уже, понимаете, после того, как они начали копировать информацию. Ну, и вообще спецслужбы США контролируют. Вы знаете, меня не очень устраивает, например, ситуация в Ливии, когда демократизировали Ливию.
Это понимаю. Давайте дадим возможность Дмитрию Мариничеву ответить. Да, Дмитрий, пожалуйста.
Ну, это, конечно, не так, это миф. США участвуют в развитии интернета, участвовали в его создании, это действительно, но они не являются той страной, которая там 100% контролирует интернет. Кстати, в этом году он уже, даже организация ICANN будет абсолютно самостоятельная, в том числе и Китай, и другие страны,
как
и
американские Соединенные
Штаты.
СМИ.
Это все исповедуют философию мультистейкхолдеризма, когда, соответственно, преследуются цели и задачи каждого и исполняются, назовем так по-русски, хотелки каждого в управлении сетью интернет. Конечно же, никакого управления со стороны глобальным интернетом американцами нам не существует. И нужно понимать, что интернет — это сеть сетей, и так или иначе сеть интернета на нашей территории — это только наша сеть. Она будет работать и без глобальной сети, если вдруг кому-то так захочется.
Это Дмитрий Мариничев, ну и последний Брэнгвин пишет. Кто в РФ будет устанавливать монополию на истину? Будет ли носитель истины корректировать взгляды заблудших? Скажем, через психушку интересуется Брэнгвин. Это скорее вам, Александр. Коротко.
Да я думаю, нет. Здесь общество подойдет к разумному знаменателю. Вот и все.
Общество у нас сознательное, разберется как-то
да.
так. Что
да.
касается голосования, результат. 45% наших слушателей на стороне Александра Ионова, лидера антиглобалистского движения России. Ну и 55% на стороне Дмитрия Мариничева, интернет-омбудсмена. Так что, Дмитрий Николаевич, вы как будто бы победили, но не очевидно преимущество ваше. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Обязательно.